изменения, коснувшиеся человека после грехопадения, они затронули разные сферы его жизни. Было затронуто его тело, тело смертное. Был затронут его разум, разум пострадал. Была затронута его совесть, совесть начала быть пораженной грехом. Самое главное, что исчезло в человеке, это любовь к Богу, которую он не мог сам вернуть себе. Сегодня мы продолжим и, наверное, закончим не очень хорошую часть книги «Бытие», которая касается греха и грехопадения. Мы поговорим, закончим третью главу и поговорим о трех проклятиях, которые изрек Бог на людей и на змея в том числе, и о том, каким образом сегодня мы вынуждены на себе нести бремя этого проклятия. Мы прочитаем с вами книгу «Бытие», третью главу с 9 текста. «Возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“ Он сказал: „Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся“. И сказал Бог: „Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?“ Адам сказал: „Жена, которую ты мне дал, она дала мне дерево, и я ел“. Сказал Господь Бог жене: „Что ты это сделала?“ Жена сказала: „Змей обольстил меня, и я ела“. Сказал Господь Бог змею: „За то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем, будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим, между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, ты будешь жалить его пяту“. Жене сказал: „Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой“. Адам уже сказал: „За то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, которым я заповедал тебе, сказав: „Не ешь от него“, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчьи произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их. И сказал Господь Бог: „Вот, Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы не простер он руки свои, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно“. И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь в его жизни“. Как только Адам познает грех, а вместе с грехом он познает духовную смерть, Бог становится для Адама страшным и отталкивающим. И если до этого момента Адам стремился к Богу, каждый раз, когда он слышал голос Божий, ему хотелось находиться рядом, он шел к нему, то в этот раз, когда он слышит Бога, он начинает прятаться. Ему не хочется находиться рядом с тем, кто представляет для него угрозу. Потому что для виновного человека, для грешного человека, Бог, святой Бог, представляет угрозу. Когда маленький ребенок, уже научившийся ходить, вдруг спотыкается, падает, или ему больно, или он вдруг чего-то пугается, куда бежит ребенок? Он бежит к своим родителям. Он бежит, потому что родители для него являются оплотом, опорой этой безопасности. Им больно, они хотят, чтобы он потер им коленку, чтобы он просто обнял его. Ребенок, естественно, стремится к тому, кого он любит и кого он считает своей защитой. Но Адам, вместо того, чтобы стремиться к Богу, вместо чтобы бежать, когда Адам осознал, что что-то произошло не так, что-то плохо, вместо того, чтобы бежать к Богу, он начинает удаляться от Бога. И это естественная греховная реакция каждого человека по природе своей. Нас страшит Бог. Нас, грешных людей, Он отталкивает. Не все это понимают, не все это чувствуют, но само Божество, Его святость, Его величие, оно нас пугает. И мы боимся приступать к Нему. Даже испытав падение и чувство вины, рожденный свыше бежит к Богу, а не от Него. Когда мы с вами сегодня согрешаем, и мы понимаем, мы виновны. Это не заставляет нас ужасаться и страшиться и прятаться от Бога. Наоборот, мы осознаем свою нужду в Нем, мы идем и становимся на колени, мы приступаем к Богу и говорим: «Господи, прости меня, я согрешил, я виновен пред Тобою, но я в Тебе нуждаюсь». Это отличает рожденного свыше человека, дитя Божьего, от дитя этого века, от дитя дьявола. Рожденный свыше, даже испытав чувство вины и падения, он все равно стремится к Богу. Он приходит в покаяние. И это говорит о том, что он хочет быть рядом с Богом. Но реакция Адама показывает, что духовная смерть уже наступила. Адам прячется от Бога вместо того, чтобы идти навстречу к Нему. Второе, что мы сразу видим, вот это изменение в Адаме. Адам обвиняет других вместо того, чтобы судить себя. Посмотрите на ответ Адама, на его ответ, когда он говорит: «Жена, которую ты мне дал, она мне дала от дерева», не уточняя какого, и в конце он признается: «Я ел». Посмотрите на состав этого предложения. Где здесь признание вины? И сколько внимания и места этому уделено? И где здесь оправдание того, что он сделал? С чего начинает Адам? Он начинает с того, что он указывает на другого. Он указывает на свою жену. Он говорит: «Жена». Затем он говорит: «Это, кстати, жена, которую ты мне дал». Поэтому появляется второй виновный в этой ситуации. Затем он говорит, он не уточняет, какое дерево. Говорит: «Могло показаться, что она просто принесла какой-то плод, я съел. А оказалось, кстати, это же дерево познания добра и зла». То есть Адам всячески уходит, он находит причины, чтобы объяснить свою вину. И только в самом конце, когда уже он всех обвинил и объяснил, и сделал себя жертвой, говорит: «Я ел». Не это ли происходит с нами, когда мы чувствуем свою вину? Мы знаем, что мы неправы. И нам придется это признать. Но для того, чтобы снизить порог этой вины, для того, чтобы выставить себя жертвой, для того, чтобы показать, что это же произошло не просто так. Да, я сделал, но мы составляем большой список тех, кто виновен в том, что я сделал. Кто вынудил меня. Да, я ответил грубо. Но ведь посмотрите, как со мной обошлись. Посмотрите, как... Я не мог, чуть ли не мог поступить иначе. Мы всячески оправдываем себя. Это, конечно же, реакция греховная, реакция греховного человека. Посмотрев на структуру ответа, мы найдем в ней главное. Признание стоит в конце. Я сделал это, потому что со мной так поступили. Поэтому, когда мы сталкиваемся с обличением, и мы сталкиваемся, когда Господь обличает нас, Он касается нашего сердца, это неправильно начинать с других. Правильнее всего просто сказать: «Я ел, я виновен». Посмотрите на реакцию царя Давида. Царь Давид – это пример правильного отношения к обличению, правильного отношения к вине. Мы читаем во второй книге Царств, 12 главе, когда к Давиду приходит пророк Нафан, чтобы обличить его в том, что Давид прелюбодействовал и убил человека. По сути, Давид совершил два смертных греха. Греха, за которые нужно было убить. За которые закон не предусматривал прощения, не предусматривал жертвы. Если вы прелюбодействовали, вас должны были побить камнями. Если вы умышленно убили человека, вам тоже грозила смертная казнь. И Нафан приходит, и как принято на Востоке, он не говорит в лоб. Он рассказывает притчу, чтобы царь Давид сам догадался и сам сказал: «Слушай, это же я на самом деле». И он рассказывает эту притчу о человеке, у которого была овечка. Овечка, которая жила у него дома. Она спала на кухне. Он лелеял ее, дети с ней забавлялись, они давали ей имя. Он готовил эту овечку для того, чтобы однажды пойти в храм и принести ее в жертву. Потому что это была особая овца. Это не была овца из стада. Это была овца особенная, которую готовили к особому дню. И вот богатый человек, у которого было много всего, он видит эту овцу и забирает ее у этого человека себе. Давид, мы знаем, страшно разгневался. Он видел, как это было подло, как это было нехорошо, несправедливо. И он даже сам себе приговор изрек. Он говорит: достоин смерти такой человек, должен заплатить во много раз больше. И Нафан видит, что Давид не понимает, что до сих пор его сердце слепо. Он не понял, что о нем эта притча. И тогда он вынужден ему говорить в лоб. Ты этот человек. Откройте 2 Царств, 12 главу, 13 текст. Посмотрите на ответ Давида. Давид не начинает рассказ о том, как одиноко ему было в этот день. Он не говорит о том, что посмотри, да понимаешь, Нафан, она там голая купалась на крыше. То есть она выставляла все свои прелести, а я же мужчина. Ну, он не начинает свой рассказ объяснением того, что заставило его, что побудило его согрешить. Он просто произносит 4 важных слова. Согрешил я перед Господом. Все. Вот правильная реакция на обличение. Вот правильный ответ, когда ты сталкиваешься с виной. Не надо объяснять, не надо оправдывать. Надо сказать, я не прав, я согрешил пред Господом. И мы знаем, что это не просто слова для Давида. Это не просто... Он такими словами, он подписывает себе двойной смертный приговор. Давид, эти слова произносятся во дворце. В присутствии людей. Перед тем, кто является гарантом исполнения закона, царь. Царь должен был совершать правосудие. И если происходило преступление, и в этом преступлении царь выступал судьей, его вердикт – это вердикт судьи. Говоря «я согрешил пред Богом», царь Давид соглашается с тем, что сейчас должен сделать Нафан. Нафан должен вывести его во двор. Все сановники должны взять каждый по камню и забросать Давида камнями до смерти. Вот так требует закон. И Давид понимает. Поэтому для него эти слова – это не просто признание вины, это согласие с тем, что сейчас должно произойти. Меня должны за это убить. Но посмотрите, что говорит Нафан. Нафан отвечает ему и говорит: Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Нафан не сказал, Господь проигнорировал, или Господь простил тебе грех твой, или Господь отмахнулся. Говорит, Господь снял с тебя. Мы с вами знаем, на кого этот грех перешел. На кого этот грех был положен. Бог снял эту вину с Давида для того, чтобы положить ее на своего сына Иисуса Христа. И так происходит с нами. Когда Бог прощает нас, Он не просто забывает о нашем грехе, Он наказывает наш грех в лице своего сына Иисуса Христа. Вот что значит жертва Христа на кресте. Вот она цена моего прощения. Третье, что мы видим в реакции Адама греховной. Адам признает вину только тогда, когда его прижали к стенке, когда его вина неоспоримо доказана. Эту горе часто испытывают родители, когда они уже знают, что натворил ребенок, они уже понимают, что произошло, и они садят свое чадо и говорят ему: расскажи, что случилось. И чадо с кристально чистыми глазами говорит: да ничего не было, все нормально. Родители дают пару наводящих вопросов, чтобы, как Бог, понимаете, вопросы, которые задает Бог Адаму, он знает на них ответы. Он знает, где Адам, и он знает, ел ли он дерево. Но задавая эти вопросы Адаму, Бог таким образом ждет, что Адам выйдет и скажет: Господи, я виновен, я не прав. Но Адам отнекивается. И вот чадо рассказывает: да нет, ничего. И только тогда, когда ребенок понимает, что все, его приперли к стенке, и родители расклад ему дают. Вот было вот так, вот так, вот так, вот так. Он говорит: ну да, простите, я был неправ. И родителям горько не от того, что натворил ребенок, а от того, что он прятал, вместо того, чтобы искренне, честно сказать и стремиться к своим родителям за помощью. Адам признает вину только тогда, когда его прижимают к стенке. Когда Бог обращается с вопросом к Еве, она также указывает пальцем в сторону. Но это змей. И еще змей еще и обманул меня. Если Адам как-то представляет, что это могло произойти по недоразумению, то Ева говорит: змей меня обманул. Хотя змей все четко ей сказал. То есть предложение змея и объяснение змея было вполне понятным. Но Ева говорит: он меня обманул. Бог не задает вопросы змею. Бог сразу начинает возвещать приговор. И структура этого приговора очень интересна. Если вы посидите над ним так несколько дней, глубоко читая и видя связи между словами, вы удивитесь, насколько эти три проклятия, произнесенные каждому в отдельности, они переплетены между собой словами, идеями, мыслями, наказаниями и сферами. Например, мы читаем, что змей будет есть прах, сор, пыль, землю или мусор по-еврейски, слово афар. Мы читаем, что Адам также в конце концов возвратится в прах. То же самое слово, которое использует Бог. Бог устанавливает вражду между потомством жены, интересно, не потомством Адама, говорит, семя жены. И между потомством змея будет вражда. Похожая конфликт или вражда вечно будет, пока живет человек, между мужчиной и женщиной. Будет это противостояние, будет это соперничество. Змей будет питаться прахом, Адам будет тоже есть, слово «ахаль» есть. То же самое слово, которое было применено к змею, 5 раз встречается, когда Бог обращается к Адаму. За то, что ты послушал, за то, что ел. Ты будешь питаться, питаться, есть, есть, есть. И то же самое слово употреблено 5 раз в отношении Адаму со скорбью. Скорбь и горечь будут сопровождать роды женщины. Теми же самыми словами «скорбь и горечь» обозначается труд, тяжелый труд жены. Жена будет в муках производить потомство. Земля будет в муках производить трение. Картина родов женщины и картина земли, которая перестанет легко давать плод, очень-очень похожи. В еврейском языке слово «Адам» и слово «земля Адама» происходит от одного и того же слова, означающий красный цвет. Я к вам взял, Вить, дай, пожалуйста, баночку. Я вам взял эту палестинскую землю, которая по цвету напоминает цвет кожи палестинцев. Поэтому, когда это север Палестины, это возле Харазина, когда евреи видели землю и смотрели на свою кожу, они примерно видели один и тот же цвет. Поэтому их слово «земля Адама» происходит от слова «красный». Человек Адам тоже происходит от слова «красный». Когда Бог говорит «ты взят из земли», в землю ты вернешься. Он говорит, из Адама ты взят, в Адама ты, Адам, и вернешься. Это красивая ирония, и она показывает всю эту горечь. Ведь можно взять, только не в карман не высыпайте себе, пожалуйста. Можно посмотреть даже на руку. Вот он, Адам. Мы однажды вернемся все в землю, потому что из земли мы с вами и взяты. Таких перекрестных связей в этих трех проклятиях много, как очень-очень многослойная картина. Первое, к кому обращается Бог, это змей. Мы уже говорили, что в данном случае змей – это не простая рептилия, это не обычная змея. Потому что змеи не разговаривают, змеи не обладают интеллектом. В этом случае это существо, оно олицетворяло сатану. Была ли это физическая форма, настоящая змея, в которую он вселился, либо он приобретал эту форму, нам достоверно неизвестно. Но мы знаем, что, обращаясь к змею, Бог возвещает будущее не просто рода ползучих гадов. В Откровении мы усматриваем обещание победы над сатаной, увиденное Иоанном. Обращаясь к змее, Бог с одной стороны говорит, вот что будет происходить. Ты всегда будешь ползать на земле, ты будешь питаться падалью, и ты будешь хитро, очень скрытно жалить человека, ты будешь поражать его в ногу. Что обычно и происходит. Человек со своей стороны будет, видя тебя, стараться ударить тебя в голову, наступить тебе на голову. Но в этой аллегории мы видим более глубокий слой. Мы читаем в книге Откровения, в 12 главе, с самого начала, мы видим, Иоанн видит, явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, на голове ее венец из 12 звезд. А она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 1/3 звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которая надлежала родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и к престолу его. А жена убежала в пустыню, и приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. и произошла на небе война. Михаил и ангел его воевали против дракона, и дракон и ангел его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе, и низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». В этом обещании вражды между женой или семенем жены и потомством змея мы усматриваем не просто нашу боязнь змей и желание держать их подальше или в виде их уничтожить. В этом есть обещание окончательной победы над сатаной и над его делами, которое произойдет благодаря тому, что однажды женщина родит того, кто победит этого противника, победит сатану. Потомство женщины, и мы знаем, что однажды действительно юная еврейская девушка рождает младенца. Этот младенец, которому надлежит пасти все народы, он побеждает змея свою жертвою на кресте. Уже тогда, в самом начале, давая проклятие, Бог дает надежду, Бог дает обещание. Таково было проклятие змея. Проклятие жены. Последствия грехопадения затронут две сферы жизни женщины. Первая – это ее способность давать жизнь, то, чем наделена только женщина, и в чем она превосходит мужчину. Мы знаем, что физиологически женский организм он сложнее. Для того, чтобы выносить и дать жизнь человеческому существу, нужен более сложный организм, нежели мужской. Поэтому женщина устроена по-другому. Мужчина никогда с ней в этом не сравнится. Он не способен выносить и дать жизнь. И предназначение женщины в общем смысле для рода человеческого – это нести жизнь, это принимать семя, это вынашивать ребенка и давать жизнь человеку. Однако с грехопадением это призвание будет сопровождаться скорбью и болью. И несмотря на современные технологии, на способность где-то обезболивать или делать под общим наркозом, все равно сам процесс рождения человека в мир – это очень трудный процесс. Процесс вынашивания – очень трудный процесс. Мы несравнимо тяжелее, чем у животных. Человек преодолевает это через большой труд, через большую боль. Вторая сфера жизни, пораженная грехом – это взаимоотношения с мужчиной. Бог говорит: будешь иметь скорбь, когда будешь рожать. И затем он говорит: у тебя будет влечение к мужу, но он будет господствовать над тобой. И когда Бог говорит о том, что у женщины будет влечение к мужу, он не имеет в виду физическое или сексуальное, эротическое влечение. Почему? Потому что сама структура предложения и два слова, которые используются здесь, используются в следующей же главе, когда Бог обращается к Каину. Он те же самые слова говорит. Мы читаем, что когда Каин злится, и он уже мыслит убить брата, Бог говорит ему такие слова: «У дверей твоего сердца лежит грех, и этот грех влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Два и та же слова, видите, как и у Евы. И в этом смысле слово «влечение», сама картина, это картина притаившегося хищника. Когда Бог говорит «притаился грех у дверей», это слово «притаился» означает хищника, который замер в засаде, и вот он уже видит свою жертву, он хочет прыгнуть и захватить ее, и поглотить. Вот она картина. Поэтому слово «влечение» в этом смысле, оно означает желание одолеть, или желание взять под контроль. Вот в чем женщина всегда будет испытывать искушение. У нее будет всегда желание взять контроль над мужчиной, желание управлять им, желание манипулировать, желание взять эту ситуацию в свои руки. Но Бог говорит: он будет господствовать над тобой. Не просто он будет вести тебя, не будет руководить, потому что лидерство мужчины не было наказанием женщины за грех. В Эдемском саду то, как было устроено взаимоотношения мужчины и женщины, в них было лидерство. Но это было то лидерство, то руководство, которое было во благо, оно было радостным для женщины. Здесь же Бог использует слово «господство», а именно угнетение, именно жесткое руководство. Сам стиль этого лидерства будет для женщины источником постоянной боли. И из партнера, из помощницы и плоти, и крови женщина теперь будет всегда испытывать вот это разделение. Одна, с одной стороны, будет хотеть иметь мужчину, исследовать за ним, быть опекаемой, быть ведомой. С другой стороны, в ней всегда будет вызывать раздражение то, что он будет вести ее не так, как она бы хотела. И когда она будет пытаться управлять им или сделать так, как она хочет, если мужчина будет поддаваться, в ней это будет вызывать еще больше раздражения. Она еще больше будет чувствовать себя незащищенной. Вот будет постоянный конфликт мужчины и женщины. Заметьте, все эти проклятия, они даны всем людям. И когда мы приходим и рождаемся свыше, мы не избавлены от последствий этого грехопадения. Все эти проклятия будут сопровождать нас всю нашу жизнь. Тяжелый труд мужчины, боли в родах. Верующие женщины, ну, не избавлены от боли в родах. Это все приходится рожать больно. Верующий мужчина, дитя Божие, не избавлен от труда в поте лица. Точно так же и вот это искушение. Оно будет сопровождать нас всю жизнь. Бог спасает нас, и Он помогает нам преодолевать это все. Он нам помощник. Но внутренне мы всегда будем испытывать этот конфликт. Всю жизнь женщину будет сопровождать искушение владеть мужчиной. Овладеть в смысле превосходства, управления, контроля. Но в этом соперничестве жестким образом будет господствовать мужчина. Мужчина более силен физически, поэтому в своем подавлении женщины он чаще всего полагается на физическую силу. Женщина слабее мужчины физически, но более одарена в искусстве воздействия на эмоции, в искусстве обольщения и в искусстве кропотливо, планомерно выносить мозг, то есть добиваться своей цели не разовым сильным действием, но лучше размеренным, но постоянным воздействием на мужчину. Об этом сложены легенды, мы смеемся там, над копелью, над пилой. Да? Но мы должны понимать, каждый пользуется своей силой, тем, в чем он силен. Мужчина не силен в постоянном, монотонном воздействии. Ему нужен порыв, ему нужен раз, вот и все сделать. Женщина нет, она готова ждать. Она готова ждать годами и добиваться своего годами. И вот в этом противостоянии каждый пользуется своей сильной стороной. Мужчина, когда он не выдерживает, он бьет. Или он использует физическую силу, что является грехом. Женщина, когда она не выдерживает, когда ей уже тяжело довериться, когда тяжело, она уже понимает, что он не делает уже, как это правильно, она видит, что он ошибается, она тоже включает свой контроль, манипуляцию и пытается манипулировать мужчиной. Это, в этом наше проклятие. Женщина использует красоту, она знает свою силу. В этом смысле четко понятно, что влечение больше, если бы вот в плане желания, оно больше применимо к мужчине. Это мужчине больше нужно. Женщина может обойтись без этого довольно долгий срок. Мужчина падок на женскую красоту. Поэтому посмотрите на современный мир, что является движущей маркетинговой силой. Что вы встречаете в рекламе, начиная от покрышек, шурупов, шоколада, мыла. Мы всегда встречаем женское тело, не мужское. Это говорит нам о том, что этим движущим фактором, то есть привлечения или концентрации, то есть до сих пор доказывается, что да, мужчина падок на эти вещи. Посмотрите, что является главной движущей сферой в этой грязной индустрии порнографии. Ну, не мужские журналы, женские журналы. Причем вы знаете, что женщина этим пользуется. Она понимает, даже отдаваясь, она хочет в этом контролировать мужчину. Даже понимая, что да, она отдает, для нее это не так сильно важно, ей важно, что она сможет, в конце концов, благодаря этому, еще и еще раз взять в свои руки вожжи. Мы все знаем, о чем я говорю, мы все это испытываем и будем испытывать это искушение, потому что оно сидит в нашей греховности. Конечно же, Господь, Он нам помогает, и Он помогает нам видеть это, и помогает нам бороться с этим. Само руководство мужчины не являлось наказанием для женщины, но его деспотичный и жестокий стиль. До грехопадения Ева следует за мужем, является помощницей, она радуется в этом. Они как два танцора, которые танцуют, но один из них ведущий. Да, вы видите танцующую пару, оба красиво танцуют. У каждого своя партия. Каждый делает это по-разному, но есть один ведущий. Так и во взаимоотношениях мужчины и женщины. Там не было этого доминирования, не было того, что вот это кто-то, а это никто. Но после грехопадения это ломается. И вот этот контраст, он очень усиливается. Становятся два ведущих, два желающих вести, подавляющих друг друга, не доверяющих друг другу. Многие века нетехнологичный образ жизни человечества позволял мужчинам держать женщину в унизительном положении. Это оправдывалось в том числе даже Библией. Мы знаем, что христиане грешили тем, что оправдывали рабство Библии, оправдывали и вот такой деспотичный и унизительный образ жизни женщины, Библии в том числе. Женщина не считалась личностью. Женщина не могла принимать самостоятельные решения. Еще 200-300 лет назад она не принимала участия в выборах. Ее голос считался неважным. Она не имела паспорта и своего документа. Она не могла уехать, куда хотела. То есть, представляете, сколько веков женщина... Все это было возможно только потому, что наша жизнь была построена на физической силе. Оставаясь вдовой, женщина, она была нищей. Потому что весь труд и все выживание строилось вот на физическом труде. Но проходит время, и мы живем с вами в новых реалиях. Сегодня наше общество построено не на физическом труде, а на интеллектуальном. И это высвобождает женщину, это дает ей право быть самостоятельной. Сегодня женщина в легкую может жить благополучно, материально, не имея мужчины. Потому что она обладает недюжими интеллектуальными способностями. Она может наравне работать сегодня с мужчиной на многих должностях, которые требуют умственного труда, не физического. И это дает ей такую иллюзию свободы. И мы знаем, что в последние несколько веков появилось движение за права женщины, в котором то, что говорится в плане оценки унизительного состояния женщины, с этим трудно поспорить. Согласна. Но то, к чему призывает это движение, это еще большая кабала. Обещая женщину свободу от мужчины и вообще в принципе, мир обещает женщине еще большее порабощение. Я где-то прочитал, что 20 век, предложив женщине равенство с мужчиной, загнал ее укладывать шпалы. Очень красивая картина. Тут она была в угнетении, потом ей сказала: ты способна на большее, ты можешь наравне с мужчиной делать все, что хочешь. Но вместо того, чтобы дать ей славу, дать ей достоинство, ее заставили укладывать шпалы. Может быть, вы иногда видите, когда едет укладчик асфальта, и там женщины в этой жаре тяжело трудятся. Ее заставили идти в армию и лазить по окопам, обещая ей, хваля ее за то, что она ничуть не хуже мужчины. Ее начали, как ломовую лошадь, использовать на работе, требуя от нее, чтобы она работала на работе наравне с мужчиной. Затем она приходила домой и продолжала выполнять те же самые обязанности, которые я продолжал раньше. Во вторую смену вставала к плите, так же само продолжала готовить. Ее лишают материнства, забирая у нее детей через несколько месяцев после рождения, отдавая ее чужим людям, а ее выталкивая на работу. Обещая ей славу, обещая ей свободу, мир все больше и больше загополяет ее. Все больше и больше делает ее работу. В этом и есть проклятие. В чем же спасение, в чем же возврат? Я уже говорил, что мы не избавимся от этого напряжения, которое существует в нас. Даже будучи рожденным свыше, христианином, мужчиной, у нас будет это греховное искушение подавлять женщину греховно, свою жену. Оправдывать свой эгоизм, оправдывать свою лень, оправдывать свои ошибки, в том числе даже Библии. Делая это не то, как говорит нам Господь, мудро, с любовью, умерщвляя себя и заботясь о благе своей жены, а делая это эгоистично. Это будет нас всегда. Точно так же и женщины. Придя ко Христу, вы не избавляетесь от этого Евиного искушения. И брак, отношения мужчины и женщины – это постоянное строительство. Нам придется трудиться над этим всю жизнь. Никогда не наступит момент, когда вдруг вы скажете: все, я устроила так отношения, что теперь с этого момента можно ничего не делать, все будет хорошо. как только мы прекращаем трудиться, все начинает разрушаться. Мы ездим иногда на море, и на песочном пляже родители с детьми строят замки песочные. Мы знаем, что это очень, очень хрупкое творение, и каждая новая волна его подмывает. И поэтому, чтобы этот замок продолжал существовать, или бассейн, который мы вырываем, нужно постоянно его копать или постоянно нагружать. Вот она, наша жизнь. Это непрестанное строительство. Как только мы останавливаемся, день, два, три, и все это начинает медленно-медленно расползаться. Вот оно, Адамово и Евово проклятие. Нам придется над этим трудиться всю нашу жизнь. Поэтому не питайте иллюзий, что однажды, когда-то мы достигнем такого состояния, когда нам не нужно будет уже трудиться ни на работе, ни над нашими отношениями, ни борясь с этим испытанием. В чем же спасение? Посмотрите, интересный момент. Первое послание Тимофею, 2 глава. Апостол Павел возвращается к этой истории. Мы с вами касались немножко, когда говорили о разнице между мужчиной и женщиной этого текста. Но когда Павел обращается к мужчинам и женщинам, он обращается, призывая их что-то делать, и в основании он возвращается к истории Адама и Евы. Посмотрите, как мы все в этом согрешаем. Я предлагаю начать с 8 текста, потому что там, как и правильно, нужно начинать с мужчин. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Чаще всего мы быстро перескакиваем на вторую часть этого текста, чтобы также жены... Давайте начнем с мужчин. Вы чаще всего видите молящихся мужчин или молящихся женщин. Молитвенное служение – это удел мужчин или удел женщин, как правило? Да? Так а в чем дело? Может быть, прежде чем говорить о женщине, нам, мужчинам, стоит посмотреть на себя? Павел призывает, что молитва, предстояние в молитве – это удел мужчины. В первую очередь, конечно, женщина будет молиться. Но лидерство – и это сфера, в которой мужчина должен быть всегда, на всяком месте, везде. Но почему-то мы, мужчины, считаем, что это не настолько важно. У нас нет на это времени. Мы заняты делами, более важными. Павел говорит, вот оно, более важное дело. Не упускайте это. И только потом он переходит к женам. Он говорит, так же и жены. В личном одеянии, со стыдливостью, целомудрием, украшали себя ни плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одежду, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. И здесь тоже вы можете увидеть, что он отсылает нас к этому первому проклятию женщины, потому что именно благодаря красоте, одежде, женщина способна добиваться многого. Для чего она это делает? Конечно же, она хочет быть красивой. В ней сидит эта эстетика и желание быть красивой. Но она использует эту красоту для того, чтобы добиться чего-то. Поэтому, когда она подходит красивая, улыбаясь и чего-то просит, она понимает, что она обладает большим влиянием на мужчину, чем если бы она пришла бы нечесанная, некрасивая, он бы не обратил внимания на нее. Она способна на что-то большее благодаря своей красоте. И Павел затем он говорит, далее того, не пытайтесь вести, не пытайтесь учить, потому что мы уже проходили этот урок. Посмотрите, что произошло в саду. Когда женщина взяла на себя инициативу, вот что из этого вышло. Дальше он говорит, жена доучится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жила, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, сейчас мы вернемся. Впрочем, когда он говорит здесь о падении Евы, он не говорит, что она одна виновата. Как раз там, в той ситуации, Адам упустил свое лидерство. Он стоял, молча смотрел на то, как змей искушает Еву. Не защищал ее, не вступался, не говорил, нет, нам не нужно этого делать, отойди. Он молча велся за этим. В этом было падение Адама. Он позволил своей жене упасть. Говорит, это должно быть исправлено. Мужчина должен быть лидером духовным. Он должен предстоять в молитве. Он должен вести. Он не должен позволять своей женщине оставаться один на один с этим искушением. В этом смысле и жена должна следовать за ним. Жена должна помогать ему. И смотрите, что интересно. Впрочем, говорит Павел, спасется через чадородие, если пребудет в вере, любви и в святости с целомудрием. Говоря о спасении, Павел не имеет в виду вечную жизнь. То есть, рождая, женщина не получает права на вечную жизнь. Равно как и неспособность дать жизнь, неспособность родить, не лишает женщину возможности быть в вечности. Он использует слово «спасение» в более общем смысле, в котором использовали его греки. Они использовали его в исполнении своего предназначения главного. Вот как они использовали слово «спасение». Поэтому, когда Писание, иногда, очень редко Писание в этом смысле слово «спасение» использует. Со страхом и трепетом совершаете что? Свое спасение. Мы никак не можем совершить свое спасение, потому что это дело Божье. Только Христос может это сделать. Но когда говорится, чтобы мы трепетно относились к этому и совершали его, говорится о том, что исполняйте ваше предназначение в этом мире. Потому что это то, что мы можем сделать. Бог каждому из нас его дал. Мужчине вести, работать, защищать. Женщине давать жизнь, помогать, поддерживать. В этом смысле, Павел говорит, она восстанавливается. Она, несмотря на свое падение, Бог оставил ей эту славную способность давать жизнь. Никто из нас не сидел бы сейчас в зале, если бы не наша мать. Если бы она не выносила нас, не заботилась о нас и не дала нам жизнь. Это чудо Божие. Человек приходит в мир благодаря женщине. Что может быть более славным? Бог оставил женщине эту славу. И Павел говорит, она восстанавливается, если таким образом она не просто производит на свет существо, а она передает ему и свою веру, если она пребудет в любви и святости с целомудрием. Поэтому женщине не нужно гнаться, соревноваться с мужчиной, а пытаться конфликтовать с ним. Она имеет свою удивительную сферу, славную сферу, которая недосягаема для мужчины. Давать жизнь, передавать веру, созидать свой дом, быть рядом со своим любимым. Проклятие мужчины. Обращаясь к Адаму, Бог указывает на деталь, которая станет ключевой в последствиях грехопадения. Обратите внимание, он говорит Адаму, за то, что ты послушал голоса своей жены. Он не сказал Еве, за то, что ты послушала голоса змея, хотя она послушала голоса змея. Но таким образом, начиная свое проклятие, Бог указывает, в чем же была проблема Адама. За то, что ты упустил свое руководство, за то, что ты повелся, вместо того, чтобы вести. Оставил, вместо того, чтобы защищать. Принимать на себя ответственность, а ты ее бросил. И за то, что ты послушал голоса своей жены, ты утратил свое лидерство, которое он должен был защищать. За это мужчине придется прикладывать неимоверные усилия, чтобы выполнять свои обязанности кормильца, защитника и лидера своей семьи. Все теперь будет совершаться через титанический труд с очень низким КПД. Очень низким. Для того, чтобы нам чего-то достичь в жизни, нам придется не просто трудиться, нам придется очень тяжело, долго и упорно трудиться. Это будет труд, который будет приносить скорбь, вместо труда, который приносил бы радость. Отдача от положения будет мизерной. Мужчина будет в постоянном стрессе от неуверенности, получится у него или нет. И мы знаем, мужчина знает, и женщина это знает, что самое страшное, что не хотел бы услышать мужчина свой адрес. Ты неудачник. Ты никто. Он будет много ошибаться. Он многое может совершать, многое может не делать. Для него не страшно ошибиться. Для него страшно, что его самый близкий, любимый человек говорит, все, ты не смог. Как я могу идти за тобой? Вот это недоверие. Это ранит больнее удара. Последние годы мы замечаем, мы молимся постоянно служителями, мы замечаем, что в церкви начал увеличиваться контингент молодых мужчин, которые робеют вступить в брак. То есть не могут, не получается у них создать семью. Я говорю не о 20-летних, не о тех, кто там только школу закончил. Я говорю о тех, кто уже за 25 до 40, уже нужно детей, в принципе, выдавать замуж и женить. А он не получается. И он растет этот континент. Нерешительность, где-то неуверенность, неопределенность с годами начинают формировать очень опасный образ жизни. Когда ты еще там, только школу закончил, ты еще не привык к этому. Но когда ты уже взрослый мужчина и живешь один, ты вдруг в какой-то момент тебе начинает это удобно быть. Тебе не надо возвращаться домой каждый вечер. Тебе хочешь работаешь, хочешь нет. На себя-то ты всегда сможешь. Ты захотел поехать, уехал. Не захотел поехать. Что? Это такое свобода, предоставленная себе. Тебе не нужно строить глубоких отношений, с кем-то решать конфликты. Ты можешь выключить телефон на пару недель или месяцев, вообще никому не отвечать, побыть сам собой, подепрессовать. Это очень опасно. Привыкая к этому, потом все сложнее и сложнее. А когда мы становимся более взрослыми, нам, в принципе, этот привычный образ ломать уже сложнее. Появляется какая-то страх какой-то, уже взрослый. А вдруг я ничего не смогу изменить? Все-таки, будучи молодыми, мы еще где-то наивно смотрим на эти вещи и не видим всей сложности. Это помогает нам вступать в брак. А становясь более взрослым, мы уже начинаем все просчитывать. Уже уходит эта такая наивность юношеская, приходит зрелость. Такая, она мешает. Недавно в разговоре с молодым человеком, примерно моего возраста, он не в церкви, он был в церкви, но уже давно не следует за Христом, я услышал шедевр. Мы так разговаривали, и я в конце концов спросил, ну что, как дела с семьей, получается или нет? Он говорит, зачем оно мне надо? Я пару раз пробовал. Она начинает меня гнать утром на работу, начинает вот это меня напрягать. Зачем оно мне надо? И потом он произносит фразу, это квинтэссенция этого образа жизни. На шаурму я всегда себе заработаю. На шаурму я всегда себе заработаю. Зачем напрягаться? Я хочу, пошел. Я себя всегда обеспечу. А зачем мне эти напряги? И это на самом деле так. Привыкая к этому, человеку потом все сложнее и сложнее. Я хотел бы обратиться, братья, нам все будет даваться через тяжелый труд. Ничего не будет происходить просто так. Для того, чтобы строить свою жизнь, нужно упорно и долго трудиться. Мы будем много в этом ошибаться, ничего страшного. Важно не то, что мы ошибемся, важно в том, что мы пойдем дальше. И когда вы предлагаете руку и сердце девушке, говорите честно, я очень много буду ошибаться. Я не все смогу сделать, как бы ты хотел, но я всегда буду стремиться, не остановлюсь. Я всегда буду стремиться до конца любить тебя, изменяться, защищать, заботиться о тебе. Так же и вы, девушки, понимаете, что вы, получая себе мужа, вы не получаете того, кто всегда будет делать так, как вы бы хотели. Худшее, что вы бы могли бы приобрести, это мужчина, который всегда бы поступал, как вы хотели. Зачем он вам нужен? Это ведомый, а не ведущий. Пусть он ошибается, но пусть он ведет, пусть он заботится о вас. Потому что это не принесет радости. Ничего стоящего в этой жизни мы не добьемся без сильного напряжения. Это так же верно, как то, что мы все состаримся и умрем. Обещание Божие исполнится. Мы умрем, мы возвратимся в землю, из которой мы взяты. Точно так же мы в поте лица будем трудиться. Неважно, это физический труд или это умственный труд. Это всегда будет через сильное, сильное, постоянное напряжение. И для того, чтобы разрушить свою жизнь, нужно просто-напросто на какое-то время остановиться, ничего не делать. Все. Волны начнут разбивать этот песочный город, который мы с вами строим. Идея о том, что каким-то образом, само собой, у меня вдруг появится умница, жена, воспитанные дети, хорошие условия для жизни, служение. Это иллюзия, оно не появится. Даже более того, если вы будете трудиться над этим годами, и вдруг все это появится, остановитесь на мгновение, и это начнет рушиться. До нашей самой смерти мы будем трудиться, до самой старости мы будем строить взаимоотношения. Мы будем преодолевать проклятие, которое Бог дал Адаму. Мы читали с вами Псалом 89. «Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук. Дни лет наших 70, при большей крепости 80, и самая лучшая пора из них проходит в труде и в боли». Вот что мы. И Моисей знал, о чем мы говорим. Самая лучшая пора, самые лучшие годы мы тратим на то, чтобы пахать, пахать, пахать. И все это в конце концов остается здесь. Но если бы это было просто так, нам нужно было бы просто сложить руки и все. Зачем? Если все это здесь в конце концов останется. Если я ничего не заберу из того, что я строил здесь, с собой, зачем все это делать? Может быть, просто дождаться, когда я все равно, в конце концов, состарюсь и умру? Бог говорит, да, ты ничего не заберешь из того, что ты здесь настроил, но ты заберешь себя. И то, какой ты будешь при встрече, зависит от того, как ты строил. Преодолевая себя, возрастая в этом, мы становимся другими. Наша вечность меняется. Меняемся мы внутри. И мы действительно все это в конце концов бросим. Все в концов здесь останется. Но то, каким мы перейдем в вечность, будет зависеть от того, как я здесь жил. Был ли я зрелым или нет? Жил ли я эгоистично? Или я жил, заботясь о других? Я думал только о себе? Или я жил жертвенно? Вкладывал ли я в вечность? Об этом говорил Христос. Собирайте сокровища на небе. Мы можем, живя здесь, через эти земные дела, через эти земные дома, отношения, строить для себя вечность. В греческой мифологии существует такая личность, коринфский царь Сизиф, человек, который построил город Коринф, который решил обмануть смерть. В наказание в аду боги заставили его каждый день закатывать большущий камень на гору. Оттуда происходит выражение Сизифов труд. Каждый день он катил этот огромный валун на самый верх, и затем он почти-почти докатывал доверху, в какой-то момент валун срывался и скатывался вниз. И на следующий день он начинал все то же самое. Это иллюстрация человеческой жизни. Вот он наш труд. Мы копошимся, мы делаем, мы строим. В конце концов, оно все равно после нас разрушается. И Экклезиаст говорит, когда он смотрит на это все, суета. Говорит, все суета. Вот уж у меня, я все попробовал. Была возможность сделать все. И проекты великие я смог сделать. И радостью насладился. И настроил, и сады насадил. Оно не приносит, в конце концов, радости. Но если бы это было и все, если бы на этом заканчивалось, мы были самыми несчастными людьми. Но для нас это не закончилось. Потому что Господь Бог, Он спасает нас. И Он позволяет нам уже даже в этой жизни жить жизнью вечности и через эти трудности познавать Его. Несмотря на все то, что мы настроили, мы заберем с собой вечность, то, кем мы стали благодаря этому труду. Вот они, проклятия. Но, в конце концов, мы читаем о потерянном рае. Книга Бытие, 3 глава, заканчивается тем, что Бог высылает Адама из рая. В центре рая стояло два дерева. Дерево жизни и дерево знания. Адам выбрал второе. Он выбрал дерево знания, отвергнув жизнь. И Бог говорит, он так иронично отвечает, ты смотри, да, он действительно стал похожим на нас. Он теперь решает, что такое добро, что такое зло. В этом смысле Адам похож на нас. Но мы не оставим его в таком состоянии вечно. Как бы он ни простер руки свои к дереву жизни и не стал жить вечно. Смерть для нас является милостью от Бога, избавлением от этого жалкого состояния в жизни. Представьте себе на минуту, если бы сейчас вдруг люди перестали стареть и умирать. Через год земля была бы переселена. Через пару лет нечего было бы кушать. Мир бы рос, наполнялся грешниками. В конце концов, люди начали бы как-то регулировать это, либо запрещали рожать, либо начали бы убивать друг друга вместо смерти. Это была бы страшная жизнь. Бог говорит, нет, такого не будет. Смерть будет убирать людей. Смерть будет позволять людям, с одной стороны, рождаться все больше и больше, а с другой стороны, не влачить это жалкое существование вечно. Поэтому в этом смысле смерть является милостью от Бога. Конечно, для кого-то смерть – это переход в вечное мучение. Но для тех, кто знает Бога, это переход в вечную славу. Бог выгоняет Адама и Еву из своего присутствия, преграждая им обратный путь. Но перед тем, как это сделать, Бог делает им одежды. Причем одежды не из ткани, не из листьев. Это одежды из шкур животных. Несколько животных были убиты для того, чтобы заплатить за грех человека. Уже тогда, в самом начале, Бог показывает человеку, что за грех всегда будет возмездие. Земля проклята, кто-то пострадал, кто-то умер, для того, чтобы я мог о вас позаботиться. В послании римлянам Бог говорит нам великое продолжение этой истории. Вся эта история была бы очень грустной, безнадежной, если бы не римлянам 6.23. Возмездие за грех – смерть. Это так. Но дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Я искренне верю, что для вас эти слова являются надеждой. Что понимая, что да, действительно, возмездие за грех – смерть. Это так. Вы не остановились на этом, но Бог открылся вам, как любящий и прощающий Отец. Тот, который заплатил за грех, который исполнил первую часть этого проклятия, действительно, за каждый грех будет возмездие. Но Бог снял с нас эту вину, как Он снял когда-то вину с Давида, возложив ее на Своего Сына, простив нас в этом, родив нас свыше. Вот почему сегодня мы с вами, даже падая, даже согрешая, мы имеем основание к тому, чтобы бежать к своему небесному Отцу, а не убегать от Него. Бежим к Нему на основании жертвы Его Сына, зная, что Он сильно любит нас, Он простит нас, потому что Он уже искупил наши грехи. Аминь.